говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Микрофон Елена Рыковцева. Первые жертвы появились уже у пенсионной реформы. Это депутаты Наталья Поклонская и Сергей Железняк. И мы будем оплакивать их сегодня вместе с нашими гостями. С нами Сергей Митрохин. Здравствуйте, здравствуйте, Сергей. Что-то у вас не очень грустный вид. И с нами сегодня Яков Якубович. Здравствуйте, Яков.
Добрый вечер.
Очень приятно вас видеть. Это раньше эти люди были соперниками по праймерис «Яблоко», а теперь просто политики. Вот, либеральные. Либеральные направленности политики. Итак, уважаемые господа, я уже еще раз нашим слушателям и зрителям напомню, что сейчас мы начнем говорить о скандалах и конфликтах в Государственной Думе от того, что некоторые особо ненадежные партийцы «Единой России» не хотят голосовать за пенсионную реформу самым подлым образом. А потом мы перейдем к кампании мэра Собянина, который каким-то удивительным образом стал напоминать путинскую. Он там лиц переманивает даже доверенных у Владимира Владимировича. Все это мы посмотрим, очень веселое видео, и обсудим. Итак, Сергей, вот с вас начнем. Вы ожидали чего-то подобного от «Единой России»? Вот хоть какого-то демарша со стороны отдельных ее членов? Или для вас это сюрприз полный, что кто-то все-таки оказался паршивой овцой в этой партии?
Ну, я, честно говоря, так об этом не думал.
Глубоко.
Глубоко. Но с самого начала я дал такой прогноз, что эта история не такая простая. Потому что слишком одиозное мероприятие, уж такое совсем, совсем уже против шерсти, так сказать, народ собирается погладить. И, конечно, на этом пути будут очень много всяких, ну, всяких эксцессов, ну, в том числе и такого рода, видимо. Вот. А такое ощущение, я сразу это высказал, как только узнал о реформе предстоящей, что это все делается для поднятия рейтинга Владимира Владимировича.
Для поднятия.
Это очередная технология, как ему поднять рейтинг. То есть вот правительство вносит такое что-то безумное, совершенно, совершенно непопулярное, ужасное. Потом выходит в белых одеждах, как в том анекдоте, Владимир Владимирович, и все это каким-то образом прикрывает,
закрывает.
Я до сих пор так думаю.
Да.
Я до сих пор так думаю.
Ну, заявление Владимира Владимировича недавнее о том, что ему не нравится никакой из вариантов, предложенных правительством, пенсионной реформы. Хотя я видел только один вариант, который выложен на сайте Государственной Думы, тот самый законопроект 48107, по-моему, -7, который в единственном варианте, я изучил, кстати, и пояснительную записку, и финансово-экономическое обоснование, если можно так выразиться, из трех строчек, что это не приведет к дополнительным расходам федерального бюджета. И хочу сказать, что, конечно, пояснительная записка, я уж не знаю, кто ее составлял, но мне кажется, что какой-то главный специалист правового управления там чего-то там, а вовсе не люди, которые обладают необходимыми экономическими знаниями, которые провели достаточно сложные расчеты и прогнозов возраста дожития, и какие-то страховые расчеты, актуарные расчеты, которые необходимы в этой ситуации, для того, чтобы представить общественности именно, ну, строгий расчет, а не...
Ну, то есть она вам показалась сомнительной, вся эта мотивирующая база, как,
ну, вот
сказать,
я сейчас пишу статью, которая как раз стараюсь анализировать. Прогнозы мне не очень интересны, потому что там у них, как обычно, такой консервативный прогноз, средний прогноз и оптимистический прогноз. Причем они вот в разные, совсем-совсем в разные стороны, 50, 70, 90 лет, условно говоря. Вот. А я анализирую статистику. И статистика Росстата, она, ну, в общем, по-разному можно смотреть на эту реформу. Есть и достоинства этой реформы, точнее, как не достоинства, а предпосылки, которые необходимо учесть при, значит, установлении пенсионного возраста. Но есть, конечно, огромное количество недоработок в экономической политике. Не просто недоработок, а явных ошибок.
Дыр.
И не только экономической, но и внешней.
Вот я просто, коллеги, я сейчас хочу предложить вам посмотреть все-таки канву, саму историю, и мы поговорим о возможностях сопротивления. Давайте посмотрим, что там произошло с этими двумя отщепенцами.
Повышение пенсионного возраста фактически раскололо «Единую Россию». Уже два известных депутата, Наталья Поклонская и Сергей Железняк, могут поплатиться за свое поведение. Железняк подал в отставку с поста замсекретаря Генерального совета партии. В Думе нынешнего созыва он не занимал руководящий пост, но состоял в Комитете по международным делам «Единой России». 19 июля Железняк не пришел на заседание Думы, где обсуждалось повышение пенсионного возраста. Источники, например, телеканала «Дождь» связывали это с нежеланием депутата голосовать за пенсионную реформу. Но если бы Железняк проголосовал против, он мог бы лишиться не только своего поста, но и депутатского мандата. Сам депутат не стал комментировать свое отсутствие на заседании, а в «Единой России» заявили, что в этот день он был на больничном. А вот Наталья Поклонская не устрашилась возможной потери мандата. Свою позицию по реформе она не озвучивала, но стала единственной из единороссов, кто проголосовал против законопроекта. После этого 15 коллег Поклонской из «Единой России» манкировали заседание комиссии по контролю за доходами депутатов, которую она возглавляет. СМИ писали, что это была сознательная реакция на ее позицию, поскольку она слушала секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака, запретившего депутатам критиковать законопроект. На заседание по повышению пенсионного возраста не пришли, кроме Железняка, еще четверо единороссов. Они объясняли это болезнью или командировками. К чему приведет такой демарш, пока неизвестно. Руководство «Единой России» дает понять, что Поклонская должна сама решить, готова ли она дальше работать в партии. Сама депутат сказала, что не намерена отказываться от мандата. Поведение однопартийцев она сравнила с детским садом, а о срыве заседания комиссии пообещала доложить Вячеславу Володину. Решение по Поклонскому может быть принято уже этой осенью. Железняком ситуация иная. Он еще в прошлом году хотел перейти на работу в Кремль, но не прошел проверку. Политологи считают, что Железняк вряд ли останется в Госдуме до следующего созыва. В последнее время он производит впечатление депутата-одиночки.
Вот скажите, пожалуйста, зачем депутатов должно быть там 100, если они должны просто все вместе озвучить решение, там, которое принимает Турчак, Андрей, например, и не имеют права проголосовать против? Зачем? Вообще зачем голосование, если по партийной дисциплине это просто такое оформленное решение? Потому что, вот мы все за. Все. Зачем вообще голосовать-то? Если нельзя?
Ну, вы знаете, это вопрос такой, не такой уж простой, между прочим. Когда у нас была фракция «Яблоко» в Государственной Думе, у нас были так называемые солидарные голосования. Например, мы постоянно голосовали против бюджета, который вносило правительство, потому что мы прогнозировали, что этот бюджет, ну это в 90-е годы было, приведет к дефолту, что и в результате и произошло. Вот эти ГКО, все и так далее. И поскольку давление очень мощное оказывалось различными лоббистами, тем же правительством, министрами и администрацией президента на депутатов, мы это знали. Поэтому мы сознательно ввели такой принцип, что солидарное голосование – это когда каждый голосует, допустим, за или, допустим, против. И тот, кто нарушает принцип солидарного голосования, может быть даже исключен из фракции. Ну а у «Единой России» все голосования солидарные. У нас были отдельные по самым важным ключевым вопросам политическим. А у них все солидарные, потому что это, собственно, такая фракция, ну, это, с одной стороны, она марионеточная, вот, а с другой стороны, она такая подневольная, что ли. Вот. Марионетка должна делать то, что ей приказывают. Для этого их туда берут, в депутаты. Для этого им платят там зарплату, все там льготы соответствующие. Вот они должны за это расплачиваться полным повиновением. Вот это так организована партия, как орден меченосцев. Вот она по-другому не может. Поэтому, когда вот такие возникают инциденты,
бунтообразные,
то, конечно, это будет все жестко подавляться. Безусловно. И иначе все развалится у них. Если не накажут сейчас Железняка и Полонскую, то значит, все посыпется. Принцип домино. В следующий раз уже 5 человек проголосуют, потом 10, и все, кончилась «Единая Россия».
А как мы должны, вот тогда, хорошо, Яков, как мы должны понимать такое их поведение? Они же соображают, что с ними будет дальше. И Поклонская, и Железняк, и он же такой носитель государственной идеи, он же на шоу в федеральных каналах. Это же просто рупор принципов «Единой России» и в частности президента Путина и Дмитрия Медведева.
Ну, смотрите,
а что они думали, когда шли против такой махины?
Ну, я думаю, что объяснение здесь очень простое. Состав Государственной Думы формируется из двух частей. Из партийных списков и по результатам голосования Простите.
Это чудесно. В общем, какая разница?
Вот в этих самых, да, одномандатных округах. Человек, который проголосовал против явно непопулярной реформы. Назовите мне хоть одного здравомыслящего человека, который откажется от 8 лет пенсионного обеспечения. Я посчитал, это примерно в среднем там около 2 с небольшим миллионов рублей в течение вот этих 8 лет.
Дураком надо быть, конечно.
Дураком надо быть, чтобы отказаться. То есть нет ни одного, наверное, разумного человека, который бы согласился добровольно отказаться от пенсионного обеспечения в течение 8 лет.
Проезд бесплатный. Ну, почему, чем он мешает?
Да, я думаю, что вот эти депутаты, которые, как вы говорите, бунтуют, хотя я бы не сказал, что есть, что это бунт какой-то, потому что есть наверняка башни, которые также, значит, ну, не совсем относятся к этой инициативе.
Так одно дело относиться, другое дело проявлять. Они же проявили.
Они проявили, они зарабатывают политические очки на повторных выборах по одномандатным округам и припомнят, что они были единственными, как 4 депутата, которые голосовали против.
Так их на выборы не пустят после этого. Вы же знаете, как это делается. Вы оба знаете, как это делается. Их на выборы не пустят,
значит,
не подпустят.
Скорее, может быть, другое. Вот если, да. Наталья, если я прав...
Вот, я хотела это спросить.
Моя гипотеза, что это все нужно для поправления имиджа Путина, так. То когда будут отменены эти решения, допустим, или очень сильно смягчены, то они же станут героями.
Они станут героями.
Вот. Причем даже и для «Единой России» тоже, что они предвидели наперед вот эту реакцию президента, они угадали его.
Если они их успеют выгнать до того, как Путин отменит всю эту реформу?
У нас помимо «Единой России» существует там какой-нибудь общенароссийский народный фронт. У нас таких организаций-то немало. А есть и другие партии, которые сейчас, они по сути ничем от «Единой России» не отличаются, но по этому вопросу им разрешили голосовать против. Поэтому они могут туда переместиться со временем. Так что они вряд ли сейчас проиграют сильно.
Да, но я как-то не сказала свое мнение по поводу вашей версии, что Путин в конце концов все это отменит. Вот, например, я так не думаю. А вы что?
Ну, Владимир Владимирович уже высказался.
Может, не совсем так уж прямо отменит на 100%.
Как?
Сдвинет куда-нибудь там, куда? Растянет этот срок перехода там до какого-нибудь...
Он отложит обсуждение законопроекта еще на пару лет, года. И это будет как раз
это
решение, которое...
Согласны, что такое может быть?
Ну,
если он обсудит... Нет, отложит на пару лет, это уже, значит, не принял. Это уже не принял.
Это, конечно. Это значит подвесить вопрос.
Конечно.
Когда вопрос подвешен... Как
он
правило,
не
он не возвращается,
не
этот
решается.
Вопрос. И не решает, и не возвращается.
То есть в этом вы согласны с Сергеем, что, скорее всего, так и будет. И в итоге это все превратится в пиаровскую акцию царя, который вот разрулил, образовал неразумных чиновников.
Да, и Сергей Железняк, и Наталья Поклонская сделают себе дополнительный политический пиар. И, кстати, я хотел сказать, что исключение из правил подтверждает правила. Поэтому это тоже один из примеров.
Кстати, между прочим, Владимир Владимирович несет очень ключевую ответственность за то, что этот вопрос вообще внесен. Не только потому, что правительство ему подчиняется, а дело в том, что у нас это же дала мощный сбой системы пенсионного обеспечения в России. А почему она дала? А потому что у нас есть, например, такой фонд национального благосостояния. Вот я, как и Яков, тоже статью написал, сегодня вот опубликовал на сайте «Эхо Москвы» про это. Вот. Это часть пенсионной системы, согласно нашему законодательству.
И
нефтегазовые доходы через этот фонд должны идти в пенсионный фонд. И ту самую дыру, о которой нам все время кричат люди, вот, выступающие за повышение пенсионного возраста, залатывать, закрывать. А он с этой задачей не справился, фонд национального благосостояния.
Куда же он отправил денежки?
А денежки пошли по указанию Владимира Владимировича в нарушение бюджетного кодекса России на так называемые инфраструктурные проекты. А как вы понимаете, если
мы
в стране...
Мы даже знаем название полуострова, на котором они осуществляются.
Там много, да. Я даже название страны знаю, куда они пошли. Не Россия, Финляндия пошли на строительство атомной станции. И внутри России на кучу проектов. А когда в стране такие масштабы коррупции, отдать деньги на инфраструктурные проекты, вот эти из НЗ, как бы, которые только на святое, только на пенсии должен идти, это все равно, что отдать их просто напрямую на воровство.
Нет, если бы эти инфраструктурные...
Вот их изворовали, все.
Я здесь не соглашусь с Сергеем Сергеевичем. Если бы эти деньги пошли действительно на инфраструктурные проекты в Российской Федерации, и, по крайней мере, в тех границах, к которым мы привыкли, и запустили бы экономику...
Они пошли.
А лучше всего, если бы они запустили экономику в регионах.
На БАМ пошли, на Транссиб пошли. На мосты, на порты. Но это же инвестиционный фонд. Он же должен с гарантией приносить прибыль, приносить доход. А вместо этого доходность этого фонда национального благосостояния стала отрицательной.
Минус пошел, да.
Именно почему? Отдали внутри страны, внутри России. И вот здесь их разворовали.
Сергей
вот эти деньги. И никакой доходности не повысили для этого фонда. Вот это один из способов вот таким образом разбазаривать деньги, которые могли бы пойти... как вот я привел пример в своей статье. Норвежский фонд пенсионный. Вот он
работал. Вы сказали Путин. Это он подписывал каждый проект, на который
он
отправляли
не
деньги?
Нет,
или он просто разрешил кому-то...
Он провел совещание. Да. Это было в 2015 году. И он разрешил часть денег.
Разрешил.
Уж подписывал, что-то не подписывал. Это не имеет значения там принципиально. Вот. А между прочим, в бюджетном кодексе однозначно написано, что деньги должны идти на дефицит бюджета федерального и на дефицит Пенсионного фонда России. И там ни про какие проекты ничего не говорится в этом бюджетном кодексе, который является базовым для регулирования.
Ну, то есть эти деньги должны лежать и быть...
Они должны не просто... они должны вкладывать... Как делают вот те же самые норвежцы? Они по всему миру... Кстати, им запрещено в своей стране это делать. Очень мудро, между прочим. Наиболее стабильные институты ищут наиболее стабильные вложения, которые приносят гарантированный доход. Они туда вкладывают по всему миру. В результате этого, вот я сказал, доходность нашего пенсионного фонда стала отрицательной. Вот. И многие закричат, а это потому что цены на нефть упали. Да, они для норвежцев тоже упали. А у них доходность сейчас этого фонда 13%. Представляете? И у них объем этого фонда уже больше триллиона
потому
долларов.
Потому что он вложен в гарантированные...
Триллиона долларов. Он диверсифицирован, а добыча нефти в Норвегии в 6 раз ниже в объемах нефти, чем в России. А у нас сейчас объем этого фонда всего там 65 миллиардов долларов.
Ну, одним словом, в итоге понадобилось прикрыть дыры, образовавшиеся в результате деятельности этого фонда, и вот возникла идея этой реформы.
Ну, не только, нет, конечно,
не
это
только,
фонд не
но,
только.
Да,
нет,
только одна
нет. Я не говорю сейчас о том, что у нас никто не занимается проведением политики экономического роста.
Ну, да.
У нас малый бизнес в загоне, его гнобят, его уничтожают. А это значит что? Что меньше рабочих мест, меньше зарплат. Самый меньший размер зарплат, меньше вообще самих просто зарплат, от которых отчисляют страховые платежи в фонд и так далее. У нас монополизм, который не дает экономике развиваться.
Ну,
у нас очень много все еще.
Но вот это все
совокупность вот этих проколов, да, провалов правительства, значит, приводит к тому, что действительно возникает проблема с пенсионным фондом. Хотя проблема не такая острая. Сейчас
вот
на счетах правительства...
А можно решить тем... Вот она есть, да, в совокупности всего, чего вы перечислили, она возникла. Ее можно решить без изменения вот этого...
Знаете, для этого можно. Для этого есть одно очень, очень важное условие. Вот. Даже, может быть, даже единственное. Вот те, кто привели к этим провалам, проколам, вот к этим разбазариваниям, разворованиям, они должны уйти в голове, ну, как минимум, с председателем правительства. Господин Медведев. Потому что все это при нем происходило. Но это при Путине понятно. Ну, это вот выборы только что прошли. И говорит, что Путин должен уйти сейчас. Я, конечно, за то, чтобы он ушел. Но это сейчас бы выглядело какой-то фантастикой. Но вот убрать-то Медведева, который за все это отвечает, к всему этому привел. Все эти фонды, все это профукали, все это, ведь все это нефтяное изобилие нулевых. Просто профукали, разбазарили, уже оно разнику неизвестно куда.
В Думу внес Владимир Владимирович. Поэтому...
Теперь те же самые, те же самые люди, которые все это нам устроили, они говорят, а теперь за это должны ответить будущие пенсионеры.
Ну, вот хорошо.
Нам надо сократить число пенсионеров.
Но они любят ответить, что Россия, вот вы же любите сравнивать Россию с западными странами. То есть
вот мы сравниваем.
Да, и начинается говорить, что ведь у них же уходят гораздо позже на пенсию, 68, там 70 и так далее. И почему же вы не хотите в этом последовать западному опыту? Либералам, в частности, они обращаются. Вот что бы вы на это ответили, на этот козырь, что мы самые последние, у нас самыми молодыми тут уходят.
Вот я вчера специально проанализировал пенсионный возраст и возраст дожития средний в странах СНГ, на которые ссылаются как раз в пояснительной записке. Мы действительно самые молодые, кто уходит на пенсию в СНГ и в мире, в общем-то, практически тоже. Это правда так. И есть «но». По среднему возрасту дожития, точнее ожидаемому возрасту, ожидаемой продолжительности жизни, Россия находится на каком бы вы думали месте? на 121 месте. О-о. В мире, в мировом, в мировом масштабе. И если смотреть там на 15 республик бывшего СССР, то Россия, по-моему, я сейчас не берусь точно сказать, ну где-то 9-8 место всего лишь. То есть это говорит о том, что не нужно делать акцент на том, что все уже давно перешли, да, а вот России тоже пора переходить.
Вы должны гарантировать, что он успеет пожить на этой пенсии живым.
Ну вот я специально посчитал, сколько поживут мужчины, они поживут минус 2 года. А женщины, кстати, поживут лет 11,5.
Аж 11 лет на пенсии.
Да. Вот прекрасно. Я бы добавил к этому, я с этим совершенно согласен, но я еще одну вещь важную хочу, принципиально важную сказать, отвечая вот на этот вопрос. Вот у нас полтора года назад повысили пенсии чиновников, возраст, вернее, ну, пенсии им всегда повышают, это не новость. Вот, повысили возраст, пенсионный возраст для чиновников, те же самые, 65 и 63 года. И никаких протестов не было, и никто не выходил, никто не перекрывал дороги, и никто не возмущался из этих чиновников. А почему, как вы думаете? Этот же вопрос по поводу западного опыта. А потом посмотрите, какие зарплаты. Почитайте, какие приказы тот же самый министр Топилин недавно еще издавал по поводу зарплат, что каждому чиновнику определенного ранга положено 1,5 должностных оклада, каждой зарплате доплачивать. Представляете? И что-то никто не бегал, не кричал, что у нас демография, вот нужно ли столько, вынесет ли страна такое количество чиновников на душу населения. Никто чего-то такого не делал. Так вот, почему там легко, сравнительно легко в этих странах повышается пенсионный возраст? Потому что люди согласны работать на большую зарплату, достойную зарплату. У нас-то зарплаты низкие. Почему так все возмущены у нас сегодня?
Поэтому все хотят
прибавки.
Потому что
человек делает выбор в 60 лет мужчина, в 55 лет женщина. Ему дальше горбаться на эту нищую зарплату, но ему все-таки будет добавка. Как у них, у чиновников, на их сленге говорится, когда им повышают зарплаты, пенсии, за выслугу лет. Вот. Либо все-таки отдохнуть и получать эту надбавку за выслугу лет и ничего не делать при этом. Вот у нас какой выбор-то стоит. Поэтому абсолютно некорректное сравнение с теми странами, где люди получают большую зарплату и согласны еще получать ее там по 5-7 лет и так далее. Им от этого хуже не будет.
Ну, вот мы сейчас увидим людей на улице, которые ходят вот как раз по вашему, как обычно, Тверскому округу, которых мы спрашивали, правильно ли поступает «Единая Россия», когда она наказывает депутатов своих коллег, которые не хотят голосовать за эту реформу. Давайте посмотрим, что получилось.
«Единая Россия» наказывает всех, кто голосует против пенсионной реформы. Правильно ли это?
Ну, у людей должно быть право на свое, скажем, мнение, волеизъявление. И не вправе никакая партия там диктовать мнение чье-то, кому-то навязывать.
Ну, я еще ни одного наказания не слышал, только планирую. Но я думаю, что вряд ли это случится. Это было бы удар по их имиджу. Ну, это больше частные, я думаю, высказывания некоторых представителей «Единой России» для, ну, как бы, выслуживания перед вышестоящим руководством.
Это может быть мнение, с ним можно соглашаться или не соглашаться. А наказывать за это я не вижу оснований абсолютно.
Каждый человек имеет право говорить то, что он думает, и голосовать за то, что он считает нужным. В данном случае вот «Единая Россия» пытается наказать своего члена партии. Я думаю, что это не совсем демократично.
На самом деле ведь депутаты – это избранники народа, правильно? Поэтому представители народа, скажем так. И мне кажется, что это, ну, не то, что это, мне кажется, что это вообще вопиюще, что это не то, что неправильно, но абсурдно на самом деле.
Наверное, неправильно. Это очень сложный вопрос, и так просто на него ответить нельзя. У каждого человека своя точка зрения на это должна быть.
Если они не смогли своими аргументами уговорить своих же сопартийников на тему того, что, блин, давайте как-то единогласно, то это значит их проблема, ну, типа, а каждый человек может высказываться. Они же там для того и сидят, чтобы говорить свое мнение, выдвигать свои аргументы, соглашаться или не соглашаться с аргументами других, а не для того, чтобы, типа, просто голосовать по принципу того, что мы в партии, значит, мы все голосуем едино.
Что вы скажете, Яков, по поводу того, что...
Девушка такая, побольше бы таких девушек у нас в в Госдуме, да и вообще в обществе, да, которые вот таким языком говорят. Ну, конечно, это наивная позиция. Понятное дело, что аргумент у «Единой России» один. Не проголосуешь, пойдешь отсюда куда подальше. Но если возвращаться все равно к обсуждению и аргументации пенсионной реформы, я бы все-таки поддержал бы один из аргументов за эту реформу, но не в нашей действительности, а вообще идею повышения пенсионного возраста, это вовлечение населения и людей в экономику страны. Это очень важно, потому что люди, которые... Все правильно, действительно низкие зарплаты, проблемы с тем, чтобы после 50-60 лет, кстати, в этом сегменте после 50, безработица составляет 3,8% по данным Росстата на сегодняшний день, очень низкая. А безработица до 30 составляет 9%, 9,6%, при среднем уровне 5,2%. То есть в 3 раза разница. Но это, опять же, лукавые цифры, потому что мы понимаем, что после 50 лет найти работу-то легко, но найти хорошую, оплачиваемую работу как опытного специалиста, вот это сложно. И то, о чем говорит Сергей Сергеевич, что зарплаты, там, выслуга лет и так далее, у нас этой практики просто нет. И найти работу невозможно. Но при этом, опять же, государство не применяет никакие экономические стимулы для того, чтобы людям дать возможность проявлять инициативу. Душится малый бизнес, малый и средний бизнес. Я проанализировал данные по занятости в малом и среднем бизнесе. Там выросли обороты в 2 раза где-то с 2012 года. Но занятость в малом и среднем бизнесе, по данным Росстата, осталась прежней. Значит, это тоже большая проблема, порядка 11 миллионов человек.
Тем не менее, вот 22% считают наших опрошенных в Твиттере, что правильно наказывает «Единая Россия». 77%, 80% считают, что неправильно, это нам с вами понятно. А то, что правильно, аргументируют тем, что все члены партии должны соблюдать партийную дисциплину. Если не согласен, то имеешь право выйти из партии. Никто силком не держит. Другое дело, что ядро показало свою антинародную сущность. Но тут это вот пишет, уточняет этот читатель, но тем не менее, нет, он не считает это неправильным. А также очень многие считают, что это хорошо, пусть наказывают, это ломает их ряды. Ответил «да», потому что это хорошо, когда стервятники пожирают друг друга. Одним словом, в общем, есть какое-то злорадство по поводу того, что в «Единой России» некий раздрай возник по пенсионному поводу.
Ну, вы знаете, мне кажется, было бы более корректным поставить вопрос, а правильно ли и голосуют партии «Единая Россия».
Вот это бы... В смысле?
Ну, правильно ли она поддерживает эту самую пенсионную реформу? Вот на этот вопрос, мне кажется, более интересно было бы ответ.
Я думаю, что это даже совсем потому не интересно, что потому что мы получили 100%, что неправильно.
Я вам приводил пример яблока. Я вам приводил пример
яблока. А вы живого человека видели на улице?
Мы исключали из... Ну, я помню, у нас была история с известным довольно человеком, Михаилом Задорновым.
Вот. Был такой экономический министр, конечно.
Он был министр, а сейчас он в банке возглавляет банк.
Да.
Вот.
Да.
Он был председателем бюджетного комитета.
Да.
Наша фракция, как я уже сказал, выступала против очередного бюджета. Я уж не помню, какой там год был. 97-й, по-моему. Или даже 98-й, как раз тот, когда дефолт случился. Мы приняли решение о консолидированном голосовании против. Потому что мы понимали опасность такого бюджета для экономики страны. Он был членом фракции. Он проголосовал «за». Он нам объяснял, что как председатель комитета он не может голосовать «за», голосовать «против». Вот. Не может и все. Вот у него такие обязательства. Там, перед правительством, депутатом, я уж не знаю перед кем. Но по итогам его голосования было принято решение о том, что мы его снимаем с поста председателя бюджетного комитета. Потому что здесь вопрос-то стоит о том, чьи интересы защищает фракция. Вот фракция «Яблоко» защищала интересы всего населения России, которое пострадало от дефолта. Огромное количество людей потеряли деньги. Просто реально потеряли деньги. А здесь сейчас партия «Единая Россия» голосует за то, чтобы люди потеряли деньги, чтобы у каждого человека младше 60 мужчины, 55 для женщин отобрали от 1 миллиона до нескольких миллионов рублей, потому что пенсии разные бывают.
Поэтому я и говорю, что опросы бессмысленны, никого эта идея не нравится.
Здесь ставить вопрос,
правильно или неправильно, ну, значит, тогда мы неправильно из Задорнова сняли. Ну, это логика. Здесь надо ставить вопрос, чьи интересы обслуживает партия. Да. Вот Единая Россия, мы знаем, чьи интересы обслуживает. В первую очередь, конечно, чиновников. У нас есть бюрократический класс. Он, ну, он выступает
в связке. Вы начинали, вы начинали разговор, да, с того, что Единая Россия обслуживает имиджевые интересы президента Путина, потому что вся схема состоит в том, чтобы сейчас вокруг этого нагнать вот этого бучу-тучу, а потом все волшебно рассосется.
Есть социальный анализ, понимаете, социальный. Я же вам приводил примеры. Единая Россия голосует за законы, которые разрешают чиновникам бесконечные накрутки к зарплатам, которые... Кстати, отделила пенсию для чиновников от пенсии для граждан. Она ее просто отделила глухой стеной. Вот. У нас, например, для чиновников вообще не стоит вопрос о дефиците пенсионного фонда. Это к нему не относится, потому что они за счет бюджета свои пенсии получают. Понимаете? Они выделились в отдельную касту. И чтобы эта каста господствовала над страной, у нее есть фракция в Государственной Думе. Да, это все возглавляет Путин, конечно. Но в Государственной Думе в парламенте страны этими щупальцами чиновничьего вот этого бюрократического класса является партия «Единая Россия». Поэтому, когда она исключает Полонскую и Железняка из своих рядов, она действует в этой железной логике. Если она ослабит эту хватку этого спрута, который сжимает наш парламент в своей вот этой вот пятерне, то чиновники от этого пострадают. Вот их господство будет подорвано рано, постепенно, не сразу, конечно. У них все развалится. Понимаете, они потеряют контроль. У них перестанут такие пенсии быть, которые отдельно от всего, всей остальной пенсионной системы. Им перестанут такие зарплаты непонятно за что платить. Я не имею в виду, конечно, низовых чиновников, безусловно. Речь идет... Ну, они тоже кое-что имеют от этого всего. По крайней мере, перспектива продвижения в этот, наверх этой касты. Поэтому это надо все анализировать. Просто хорошо. Вопрос о том, правильно их там, ну, немножко,
ну,
немножко
ладно, поверхностно. Хорошо, хорошо. Договорились, что нужно анализировать и задавать вопрос о том, правильно ли в принципе это решение. Но я еще раз сказала, что каждый вам прохожий скажет, мы не согласны. Но как это отразится на результатах голосования, опять же, неизвестно. 8-800-222-12, телефон прямого эфира. Звоните нам в эфир, делитесь своими соображениями. И я хочу предложить обсудить вот такое очередное финансово бессмысленное мероприятие. Это выборы московского мэра. Бессмысленно совершенно, потому что мы все знаем, кто...
Беспощадное.
Бессмысленное. Мы знаем, кто... С каким бунт? Если бы там был бунт, вот это как раз тот случай, когда никакого бунта
тут
нет.
Наоборот,
все идут стройными колоннами. Причем, что тут самое интересное, вот мы сейчас вам покажем колонну доверенных лиц Сергея Собянина. Вы сейчас узнаете эти знакомые до боли лица. Это абсолютно те же, кого мы видим и слышим на выборах Владимира Путина. Вы посмотрите, Никита Михалков, Карен Шахназаров. То есть...
А Константин Ремчуков там что делает?
Константин Ремчуков там глава избирательного штаба. Вы даже этого не знаете, Яков. Я поняла, что московские выборы идут мимо вас, хотя вы собирались в них участвовать.
Они мимо москвичей идут.
Вы видите лица Александра Олешко, то есть вот все, кого...
Гоша Куценко туда же.
Ну и Гоша Куценко. Ну а как же? Ну а как же? Ну, видите, да, что приличный эстрадный человек Дима Маликов не может пройти мимо выборов московского мэра. То есть всех, кого могли подтянуть и оттянуть из путинской тусовки, подтянули и оттянули. Теперь они все за Собянина. И более того, они говорят словами, насколько они за Собянина. Эти слова мы тоже дадим вам сейчас послушать. Они в своих инстаграмах все это выкладывают. Смотрим.
Это не принято хвалить людей за их заслуги, но то, как преобразил Собянин Москву за последние годы, это его большая заслуга, мне кажется. И это большое дело, потому что впервые глава города смог остановить коммерциализацию исторического центра. Хочется гулять по этому городу. Поэтому я за Собянина.
Сегодня я хочу показать вам потрясающую московскую медицину глазами наших пациентов.
Благодаря этим замечательным врачам я умею все.
Ну ладно, хотя бы руки поднимите.
Пожалуйста, я могу встать, и руки так.
Встаньте.
Мои любимые Никитские ворота, именно здесь я провел все свое детство. Отреставрировали. А какие бабочки летают? Красота невероятная.
Дорогие друзья, вот сидим и думаем.
А, кстати, только такие...
Кто должен быть в сентябре мэром Москвы? Конечно же, Собянин. Я ем это вкусное мороженое детства в ГУМе, а потом пойду пешком до Рублевского шоссе благодаря ему. На хорошей, красивой дороге. Это мы это за Собянина.
Это сейчас мы хохочем, была потрясающая смешная сцена, потому что говорит Сергей, это кто? Я говорю, Пригожин. Как тот самый Пригожин, повар Путина.
Да, с мороженым повар.
Я говорю, это муж Валерий всего лишь. До повара Путина ему еще идти, идти.
Нет,
до американских расследовательских
комиссий. Повар Путина как раз имеет все мотивы обеими руками голосовать за Сергея Семеновича, потому что ему предоставили возможность поставлять питание во все школы и детские сады Москвы.
Ах, вот что.
Вот, да, это вообще-то называется картельным сговором. И мы, я вот возглавляю в Яблоке Центр антикоррупционной политики, мы провели расследование, когда к нам обратились родители из разных районов, сказали, почему такое ужасное качество питания. Вот, и фотографии прислали, и мы, потом я их выкладывал даже, это что-то ужасное, чем кормили московских детей. Мы подняли скандал по этому поводу. Обнаружили картельный сговор, направили ФАС обращение. Ну, понятно, это же повар Путина. Тут с ним ничего не сделаешь. Его никакие органы не могут подвинуть с этого рынка. Но все-таки питание в Москве стало более приличным с тех пор. Нам бы жалобы прекратились. Ну, а картель остался. Вот и вот одна вот эта монополия получает все доходы от детского питания. Хотя... от поставок детского питания. Хотя как раз здесь бы мог бы развернуться, например, тот же самый малый бизнес. Вот пример, как его не пускают, как его не дают развиваться. Вот пример ответа на вопрос, почему доля малого бизнеса такая низкая.
Знаешь, что он ответит на это? Ну, есть же суп подряд. А малый бизнес, если его запустить, там очень сложно контроль и так далее.
Дети суп подряд, это вы знаете, это так, везде там свои. Если у вас... в центре картель, на всю Москву установлен картель, он контролирует, то все субподрядчики, это тоже свои какие-то родственники. Вот, кстати, тут показали на Никитских воротах вот эти украшения. Какие-то.
Дима Маликов, который вот на
вот
фоне.
Наш
красиво.
Наш центр антикоррупционной политики занимался этими украшениями по поводу фестиваля «Московская весна» и других праздников. Выяснили, что там тоже картельный сговор, что там выигрывает фирма одна и та же подряда на установку всех этих красот. Вот. А в этой фирме работает дочь известного депутата Мосгордумы. Вот. И там все связано, все перевязано, все перемешано. Так что эти субподрядчики, Яков, вы не беспокойтесь за них.
Но зато медицина.
Это очень хорошо пристроенные люди.
Зато Елена Малышева рассказала вам, Яков, вашему району, как хорошо с медициной в Москве.
Елена Васильевна, конечно, очень трогательные вещи сказала относительно того, как у нас медицина улучшилась, насколько она стала более... привлекательный для обывателя, для обычных, живительный, да. Особенно учитывая то, что у нас сейчас идет речь о том, что переводится глазная больница Мамоновская. Знаете, остановка есть такая, остановка глазная больница.
Да,
была
троллейбусная, конечно, да. Тут рядом.
Вот Мамоновская больница, ее сейчас переводят в Боткинскую больницу, в больницу имени Боткина, главным врачом которой является ее... Елена Васильевна, брат-близнец.
Ах, вот он.
Вот. Ну и пока у меня достоверной информации нет, но вот, как говорится, люди говорят о том, что в этой здании Мамоновской больницы откроется центр эстетической медицины Елены Васильевны.
Да, и это еще к этому надо добавить, что огромное количество москвичей, особенно пожилых пенсионеров, жалуются на эту самую реформу, когда разукрупнили поликлиники, и теперь каким-то врачам люди, в том числе пожилые, должны ездить в соседние районы, там, где главку строили, вот этих вот, они должны тратить на это кучу времени, там не всегда общественный транспорт даже доходит. Раньше было все нормально, весь комплекс медицинского обслуживания можно было в одной поликлинике получить. Теперь ты должен ездить по разным районам для этого, понимаете? Вот, кто у каждого родственники лежали в этих московских больницах, как минимум родственники или люди сами лежали. Ну, все же видят, какой там ужас творится с качеством медицинского обслуживания. Вот там, как во многих, вот, например, в 20-й больнице, я точно знаю, что в коридорах стоят койки.
Но, в определенные периоды.
На самом деле,
ну и после этого вот это все говорить, но только, ну это просто надо не иметь
совести.
Идея,
как всегда, была правильная, хорошая. Реформа была направлена на то, чтобы сократить административно-правительский персонал, тем самым выполнить майские указы президента еще того мая 2012 года, для того, чтобы повысить зарплату основного медицинского персонала. Но в итоге, как обычно у нас бывает, благие идеи известно, чем заканчиваются. И сейчас, на сегодняшний день, просто жители районов Москвы лишены медицинской помощи в шаговой, даже профессиональной медицинской помощи. У них есть на базе филиалов опорной поликлиники есть, ну, основные специалисты. Там хирург, ну, понятно, терапевт, хирург, оториноларинголог, ну и другие. Но такие важные специалисты, в лучшем случае, они осуществляют обслуживание один раз в неделю, к ним очень тяжело попасть, либо необходимо ехать там в опорную поликлинику, а это может быть действительно далеко. Не в шаговой доступности, по крайней мере.
Ну, по крайней мере, вы очень хорошо нам объяснили, да, почему она так ласково с мэром Москвы.
Ну и, конечно, вот это я не понимаю вот этих людей, которые хвалят, какая прекрасная стала Москва, как тут все вокруг сияет, как все. Ну, только что вот опубликован доклад Архнадзора. По-моему, 135, немножко, может быть, чуть-чуть поперевираю, 135 объектов культурного наследия было снесено при Сергея Семеновича вот за эти вот 10 лет.
Но я все-таки...
Вот. Чем люди любуются? Что вам надо? Вот в эти артисты, кто там это говорил? Вот это же человек,
который просто... Максим Галкин.
Вот, он, ну, ему нравится. Что же у вас за эстетика какая-то извращенная вам привита?
Тем не менее, вы знаете, что москвичи проголосуют за мэра Собянина. Хотя, вы знаете, что меня удивила одна такая история.
Даже не большинство проголосует.
Реально смешная. Я попыталась, я открыла сайт Мосгоризбиркома. Вот найти там хоть какую-то информацию об этих выборах, кто эти люди, кто там чего-то конкурирует, это практически невозможно. Я перерыла весь сайт, мне пришлось по поиску набирать слово «Собянин». Я вытащила на Собянина там 3 документа, один вот финансовый отчет, а его первый финансовый отчет о его избирательной кампании, о привлеченных средствах. 70 миллионов он декларирует, как вот то, что будет потрачено. От себя он вносит 0 рублей, он сам за свой счет ее не ведет. Там еще смешнее, там у них участвует в этой избирательной кампании Дмитрий Гудков, судя по этому сайту, потому что он не обновляется совершенно. Там висит отчет этого Дмитрия Гудкова, там он называется кандидатом в мэра Москвы. Сам Дмитрий Гудков давно распрощался с этой избирательной комиссией, его вышибли, но по этому сайту он числится одним из... Скольких там человек сейчас?
Он зарегистрированный кандидат.
Да, но этого не указывается. Там ничего этого не указывается. Там не указывается Митрохин, например, там его нет, хотя он тоже подавал. Но там настолько... Они считают, понимаете, они считают настолько бессмысленным, сами они считают бессмысленным всю эту историю, что зачем там поправлять какому-то Гудкову? Зачем нам выносить на первую свою страну, на морду, как говорят, сайта, информацию о выборах? Но все равно же уже все понятно, все сделано. Выборы закончены, забудьте. Зачем вообще все это мероприятие, вот это московское? Как бы вы это объяснили?
Ну, как, зачем? Без него невозможно добиться, чтобы Сергей Семенович продолжил сидеть в кресле мэра. Вот и все. Вообще все это, конечно, уже такой дикий абсурд, что я бы даже стал применять другое название. Это не выборы, а какие-то антивыборы просто. Просто антивыборы. Вот по-другому это невозможно назвать. Тут уже не только руками осталось развести. То есть вот этот муниципальный фильтр, он фактически убил выборы. Не только в Москве,
ну,
и вообще по всей стране.
Но, Сергей Сергеевич, вот на выборах президента муниципального фильтра не было.
Нет.
Были другие фильтры. То есть, на самом деле, сами все, какая разница, муниципальный фильтр, не муниципальный фильтр.
Но все-таки я должен возразить вам. На выборах президента была реально альтернатива представлена. Оппозиционная, Григорий Явлинский. А здесь-то этого нет сейчас. Вообще никакой альтернативы. Вот Гудкову не дали.
Смотрите,
а как же Михаил
Балакин? Балакин
не является альтернативой. Вот Балакин, вот плоть от плоти этой системы, он возглавлял компанию
Су-155.
Я художество всех этих монополий строительных в Москве знаю досконально.
Никто не знает из
наших слушателей,
кто такой Балакин. Вы когда такими словами бросаетесь, как Балакин, вы должны очень долго объяснить, кто это такой. Наши люди смотрят, слушают, какой-то Балакин.
Хотите, я объясню, кто это? Это человек, который действительно был руководителем разорившегося холдинга Су-155, который достраивает государство сейчас. И он является депутатом Мосгоризбиркома. Мосгордумы, и он подал когда документы, вдруг несколько нашлись депутатов, которые отозвали свои подписи. А Мосгорсберком на этом основании его не зарегистрировал, снял с выборов. Причем по избирательному кодексу города Москвы Мосгорсберком не мог этого делать. И Балакин, то есть там совсем простая была история, и Балакин подал в суд, и суд, конечно, был на его стороне. У меня такое впечатление создалось, что это какой-то технический кандидат, который через вот эти вот снятия по подачу в суд и так далее, поскольку он неизвестен ни вашей аудитории, ни москвичам, на самом деле, оживляет эти выборы и создает активное, значит, вот, привлечение внимания и к выборам, и к кандидатуре Балакина.
Шут Балакин это называется, спектакль Инкома, да? Вот, Сергей, вы сказали о том, что фильтр там на президентских выборах его, ну, в общем, не было. Его формально действительно не было. Такого позорного фильтра, как депутаты должны отфильтровать. Почему депутаты? Зачем тогда выборы, если депутаты решают кому-то?
Те самые депутаты, между прочим, которых может выразить недоверие мэр и снять их, просто лишить полномочий.
На президентских этого не было. Но был свой фильтр. Там же тоже, вот то, что вы говорите, Явлинский, это же тоже был отобран Явлинский. Мы сегодня решили, что сегодня он участвует. Вчера мы решили, что он не участвует. Да. Помните, его вышивали. Сегодня мы решили, что окей, пусть идет. Он не представляет. Мы решили, что пойдет там женщина с прогрессивными взглядами, с либеральными, пойдет мужчина.
Человек, который любит точность абсолютно. Все-таки я должен деталь сказать, в отличие прошлых выборов от этих. Прошлые выборы было 2 миллиона подписей. Вот. На этих выборах 100 тысяч. Все-таки мы так тщательно собирали подписи этим президентских выборов. Ну, если когда 2 миллиона собираешь, там какая-то небрежность еще где-то, ну, просто неизбежно, за короткий срок неизбежно.
А здесь не
здесь было все вылезано просто вообще до каждой запятой. Все эти подписи, до каждой закорючки. Здесь придраться было невозможно.
То есть они
совершенно
бы не смогли его снять даже.
Ну, это был бы уже такой скандал. И, конечно, это были бы судебные. Ну, они просто этого не захотели. И все.
А сколько всего было кандидатов, которые подписи? У меня президентский выбор так же, как
много. Кандидатов было очень много. Много кандидатов.
Я еще раз хочу подчеркнуть отличие.
Да, подписи не самые сложные. 100 тысяч. По регионам же, там же квоты на регионы.
Все-таки на те президентские выборы, по крайней мере, у нас было основание призывать людей идти, потому что там была представлена альтернатива в виде Явлинского. Здесь сейчас, почему я говорю уже совсем слово антивыборы, здесь нет альтернативы. Здесь все являются клонами. Вот он в разных аспектах является клонами действующего мэра Москвы в той или иной степени. Вот по сути, там нет, по сути, своих взглядов, свое понимание, как управлять городом, как его развивать. Там нету ничего.
Ладно,
там не оформлено, там даже программ нет ни у кого.
Да,
реально
поэтому
внятных каких-то.
Я даже не предлагаю вам обсуждать
программ.
Содержательную часть этих выборов. Это просто смешно это предлагать. Но я вам предлагаю посмотреть. Сейчас просто забавно. Уже давайте развлекаться на этом фоне. Забавная происходит история одного судебного процесса. Сейчас мы вам покажем ролик, который, как все подумали, запустила команда Собянина для социальных сетей, чтобы привлечь молодежь. Все вот так подумали. Давайте его посмотрим.
Мне не похуй, что мне не приходится стоять протянутой рукой.
Мне не похуй на то, что тротуары стали шире.
Мне не похуй на свежие продукты.
Нам не похуй, что в центре появились парки.
Мне не похуй на интернациональность.
Не клади на выборы.
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 Так вот, значит, команда Собянина в лице Константина Ремчукова сказала, что это не наш стиль, и хочет пожаловаться в суд на Мосгорсберком, на тех, кто уличает, обличает их, потому что это их ролики. А вот как вам кажется, доказать невозможно, что это их ролики, а вам как кажется?
Мне кажется, что он думал, и не оглянулся ли я посмотрел.
Не оглянулась ли она?
Да, не оглянулся ли я, чтобы посмотреть, не оглянулся ли я. Я же думал, что это их ролик, только, естественно, не прямой. Понятно, что это не штаб, никогда штаб в этом не признается. Но мне кажется, что это политтехнология, которая опять же привлекает. Вот, посмотрите, какие оппозиционеры, как они... Тут критикуют и компрометируют нашего Сергея Семеновича.
Очевидно, что это политтехнология. Почему ясно, что их ролик? Давайте смотреть в сухом остатке. В сухом остатке положительный образ, конечно.
Ну, конечно, какой он компрометирующий-то?
В чем там он компрометирует?
Профессиональный, старательно сделанный, запущенный по сетям ролик, чтобы молодежь... Как же? Мат, это же без него ни один блок вы не раскрутите. Это же нужно обязательно, знаете, чтобы был мат.
Если бы после пикания шла
имя и фамилия Сергея Семеновича, тогда бы это точно был не их ролик. А так тут все очевидно, по-моему.
Вот это все, что, собственно говоря, все самое интересное, что можно сказать об этой компании. Но деньги, которые на нее затрачены, наверное, превзойдут все, что можно было бы этому фонду потратить на какие-нибудь там пенсии для каких-то там пенсионеров, которые в Москве уйдут на пенсию позже,
да,
чем
хотели. Вы знаете, я боюсь, что, даже боюсь, что не так уж и много денег будет затрачено, как, например, это было вот на выборах Мосгордуму в свое время, в Государственную Думу. Очень мало было объявлений о выборах. Очень мало было агитации людям ходить на выборы. Вот. Вот такие ролики, это довольно дешевые все мероприятия. А почему? Потому что не нужна явка партии власти ни на каких выборах, по сути. Не нужна явка. Потому что чем меньше явка, тем больше шансов привести свой такой вот подневольный электорат, вот такой своих...
Я согласен. Вот.
Это чтобы там контроля не было.
Но зачем проводить День города в день выборов?
А
тогда?
Чем День города вообще-то является агитацией за выборов? За выборы. Наоборот, праздник, ходи, гуляй, какая там избирательная урна.
Зато и заходишь на избирательную
участок. Нет такого там. Никто не... Клоуны на этих сценах, певцы, всякие вот плясуны. Они не призывают идти на выборы.
Кстати, жители Тверской очень недовольны вот тем, что строят некапитальные объекты, вот эти вот,
вот эти картонные, особенно ворота, да, эти цветные, да, невозможны.
А следует учесть, что их строят именно на тех местах, где раскулачили малый бизнес, где его разогнали.
Но подождите,
вот, раньше эти места приносили доход в бюджет города, да, а сейчас они поглощают деньги из
бюджета
города.
Но вы же знаете своих избирателей, но ведь они же пойдут и проголосуют за Собянина. Вы же знаете.
Мои избиратели не пойдут за Собянина.
Нет. Нет, я имею в виду тех, которые у вас живут, не которые вас избирают. Ну, кстати, которые. Ну, проголосуют же. Ну, скажите честно.
Ну, скажем честно, да.
Большинство не придет.
Все, и я бы не сказал, что большинство не придет. Я не знаю. Я не готов какие-то.
Явка будет не больше 30%.
Ну, вероятно, но в любом случае исход выборов достаточно очевиден, и уже чудо точно
не произойдет. Ну, вот понимаете, я все уточняю, очевиден не потому, что там подтасуют, а потому, что найдутся вот большинство, которые проголосуют за Собянина.
Большинство из тех,
а
кто придет,
уже конечно, не надо подтасовывать.
Вот, конечно, вот вы же говорите,
нет,
конечно.
При таком составе кандидатов, да никому не нужно,
да,
ничего подтасовывать.
А это выборы Собянина.
И так будет очевидно, конечно.
То есть, если они придут, то только чтобы отдать голос Собянину.
Ну, есть еще невидимая строка недействительные бюллетени, конечно. Это тоже тактика, которая сейчас активно распространяется. Единственное, что, насколько я понимаю, есть еще и другая тактика. Как только об этом вслух заявляешь, призываешь, значит, те, кто придет на выборы, испортить бюллетень. Ну, как, не испортить бюллетень, а поставить там галочки, например, против, ну, сделать его недействительным, скажем так. И если это не удастся, и всего таких недействительных бюллетеней будет 5%, то это тоже будет неуспех альтернативного кандидата, который вот невидимый в виде недействительных бюллетеней, который никогда в результатах выборов после отмены строки против всех не появляется.
Ну, то есть, короче говоря, если на президентских выборах зачем-то еще нужно было включать оппозиционных депутатов, кандидатов и такой либеральной скандальной направленности, как мы и видели, то на этих вообще им даже это уже не нужно. Им не
это
нужно там с Митрохиным, с Гудковым.
Это самого муниципального фильтра, безусловно. Потому что, ну, собрать эти подписи в принципе невозможно.
Нет, но когда-то они приняли политическое решение включить Навального, чтобы это была как бы дискуссия. Они такое решение приняли политическое, и вы тоже участвовали. Тоже в рамках этого политического решения. Теперь политическое решение, что Собянину не нужен никто. Никто, правильно? И они это решение осуществили. И поэтому эти выборы никто не заметит, потому что они будут лишены всякой дискуссии. Вы же в них уже не участвуете никак. Ни как критик, ни как сторонний наблюдатель. Они вам уже не интересны.
Ну, в принципе, да, согласен. Все? Мне они совершенно не интересны.
То есть мы просто тему закрываем этих выборов, потому что все равно выберут сами.
Поэтому я их и называю антивыборы. Вот меня спросят, вот вы на выборы сходили или нет? Я скажу, я не ходил, потому что это антивыборы. Я на выборы всегда и всех призываю ходить. А на антивыборы я не хочу никого призывать.
Это, да.
И сам не пойду.
Ладно, хорошо, мы на этом завершаем программу про пенсионную реформу, а также возможность протестов против этой реформы. Это мы еще будем обсуждать, потому что вроде бы к сентябрю расчухаются. До свидания.
«Время свободы». Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы». Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».